Об операции американских спецслужб, завершившейся смертью Усамы бен Ладена и о ее последствиях для борьбы с международным терроризмом, мой коллега Андрей Шарый говорит с обозревателем «Радио Свобода», ведущей программы «Время и мир» Ириной Лагуниной и московским военно-политическим аналитиком Александром Гольцем.
Найти этого человека было чрезвычайно трудно. Ведь если все описывать в оперативных терминах, чего проще? Внедрил агентов в организацию, подкупил кого-то, установил место, высадил спецназ. Таких операций довольно много. Штука вся в том, что этот конкретный человек, Усама бен Ладен, скрывался очень изощренно. За ним стояли вполне влиятельные силы. Уникальность этой операции следует рассматривать именно с этой точки зрения.
Операция по ликвидации бен Ладена на самом деле действительно уникальна еще и не только тем, как она проводилась, а еще и быстротой реакции американского президента, потому что была ситуация, когда еще во времена Билла Клинтона можно было ликвидировать бен Ладена, и были засланы люди, и в последний момент Билл Клинтон стал колебаться и не отдал приказа ликвидировать, и это часто ставилось ему в вину. Это было после, естественно, не после 11 сентября, это было после взрывов в Африке посольств и после нападение на эсминец «Кол».
О том, как скрывался Усама бен Ладен, долгие годы говорили, что он кроется где-то чуть ли не в пещерах на границе Пакистана и Афганистана. Однако он жил чуть ли не в особняке, в 100 километрах от Исламабада, столицы пакистанской. Кроме того, по состоянию здоровья он проходил довольно сложные медицинские процедуры, которые возможно провести только при, ну, таком повышенном медицинском внимании.
Нам предстоит еще много всяких открытий, потому что в какой-то степени сформирован миф. Миф о том, что это человек исключительно аскетического образа жизни. После того, как Саудовская Аравия в 1991 году лишила его гражданства и заморозила его счета, у него не было уж так много денег. Тем не менее, он продолжал финансировать операции. Тем не менее, у него был личный шофер, у него был личный секретарь, у него был личный врач. И вот теперь действительно выясняется, что жил он отнюдь не аскетично, не в пещере, а в домике, который стоит приблизительно $1 миллион. Образ, который был создан для потенциальных мучеников и бойцов так называемого джихада, и образ, который мы будем знать через какое-то время непременно, образ реального Усама бен Ладена, они, конечно, будут различны.
Александр, американские спецслужбы, которые работают в сотрудничестве с пакистанскими коллегами, с коллегами из других стран НАТО, в последние месяцы одержали несколько успехов у них было. Усама бен Ладен не первый лидер, скажем так, мусульманского подполья, введированной посредством специальных операций. В какой степени эти успехи спецслужб влияют на общую военно-политическую ситуацию в Пакистане и Афганистане, как вы считаете?
Ну, тут очень вопрос, на самом деле, непростой, как не прост вопрос о взаимоотношении американских и пакистанских спецслужб. Ну, давайте не будем как-то лукавить, мы все же хорошо понимают, что в пакистанских спецслужбах много людей, которые сотрудничали и с талибами, и с Усамой бен Ладеном в эпоху после советской оккупации и во время советской оккупации. Вот так вот принести на блюдечке американским спецслужбам бен Ладена, я думаю, для пакистанских спецслужб, которые находятся в чрезвычайно специфических отношениях и с собственным государством, и с генеральным штабом своим, чрезвычайно было непросто. Надо отдать должное американцам. Похоже, им удается наладить какое-то деловое сотрудничество со спецслужбами вот этих стран Большого Ближнего Востока. И понятно, что возможности собственной американской разведки, ЦРУ, военной разведки, они безграничны только в блокбастерах. Для оперативной работы в этих странах им, конечно, нужна местная поддержка. И похоже, вот что произошло последний год где-то, удается наладить сотрудничество со спецслужбами других стран, то представляет собой, может быть, не менее сложную работу, чем, собственно, поимка террористов.
Ирина, на ваш взгляд, Аль-Каида без Усамы бен Ладена жизнеспособная организация? Известно, что она строится как горизонтальная сетевая структура, не зависящая напрямую всегда от воли лидера.
Да, я бы не стала ее вообще называть организацией, я бы стала ее называть движением. У него есть несколько центров. И один из центров явно совершенно сейчас в Афганистане. Другой центр – это Аль-Каида Аравийского полуострова, своего рода центром в Йемене. Определенная жизнеспособность, конечно, у этого движения есть. До Бен Ладена терроризм концентрировался на достижении местных целей, будь то убить местного лидера, будь то подорвать чью-то власть где-то в регионе. При Бен Ладене это приняло характер глобального джихада, это приняло характер идеологии. Терроризм вышел на уровень идеологического течения и стал, в общем, сродни тому же фашизму или коммунизму, когда он стал надгосударственным. Вот эта идеология, конечно, очень живуча.
Напомню, что это были Ирина Лагунина, обозреватель «Радио Свобода», и московский военно-политический аналитик Александр Гольц. Вопросы им задавал мой коллега Андрей Шарый.